Он утих, наконец. Он, наконец, решился. С самой первой минуты он предчувствовал это решение. Оно явилось ему сначала как отдаленная, едва заметная точка среди вихря и мрака внутренней борьбы. Потом оно стало надвигаться все ближе и ближе и кончило тем, что врезалось холодным лезвием в его сердце. Литвинов снова вытащил свой чемодан из угла, снова уложил, не торопясь и даже с какой-то тупой заботливостью, все свои вещи. Позвонил Кёльнера, расплатился и отправил Ирине записку на русском языке следующего содержания. «Не знаю, больше ли вы теперь передо мной виноваты, чем тогда, но знаю, что теперешний удар гораздо сильнее. Это конец. Вы мне говорите, я не могу, и я вам повторяю тоже. Я не могу того, что вы хотите. Не могу и не хочу. Не отвечайте мне. Вы не в состоянии дать мне единственный ответ, который я бы принял. Я уезжаю завтра рано с первым поездом. Прощайте, будьте счастливы. Мы, вероятно, больше не увидимся». Литвинов до самой ночи не выходил из своей комнаты. Ждал ли он чего, Бог ведает. Около 7 часов вечера дама в черной мантилье с вуалем на лице 2 раза подходила к крыльцу его гостиницы. Отойдя немного в сторону и поглядев куда-то вдаль, она вдруг сделала решительное движение рукой и в 3-й раз направилась к крыльцу. «Куда вы, Ирина Павловна?» — раздался сзади ее чей-то напряженный голос. Она обернулась судорожной быстротой. Потугин бежал к ней. Она остановилась, подумала и так и бросилась к нему, взяла его под руку и увлекла в сторону. «Уведите, уведите меня!» — твердила она, задыхаясь. «Что с вами, Ирина Павловна?» — пробормотал он изумленный. «Уведите меня!» — повторила она с удвоенной силой. «Если вы не хотите, чтобы я навсегда осталась там!» Потугин наклонил покорно голову, и оба поспешно удалились. На следующее утро рано Литвинов уже совсем собрался в дорогу. В комнату к нему вошел тот же Потугин. Он молча приблизился к нему и молча пожал ему руку. Литвинов тоже ничего не сказал. У обоих были длинные лица, и оба напрасно старались улыбнуться. «Я пришел пожелать вам счастливого пути», — промолвил наконец Потугин. «А почему вы знаете, что я уезжаю сегодня?» — спросил Литвинов. Потугин поглядел вокруг себя по полу. «Мне это стало известным, как видите. Наш последний разговор получил под конец такое странное направление. Я не хотел расстаться с вами, не выразив вам моего искреннего сочувствия». «Вы сочувствуете мне теперь, когда я уезжаю?» Потугин печально посмотрел на Литвинова. «Эх, Григорий Михайлович, Григорий Михайлович!» — начал он с коротким вздохом. «Не до того нам теперь, не до тонкостей и препираний. Вы вот, сколько я мог заметить, довольно равнодушны к родной словесности, и потому, быть может, не имеете понятия о Ваське Буслаеве». «О ком?» «О Ваське Буслаеве, новогородском удальце, в сборнике Кирши Данилова». «Какой Буслаев?» — промолвил Литвинов, несколько озадаченный таким неожиданным оборотом речи. «Я не знаю». «Но все равно». Так вот, я на что хотел обратить ваше внимание. Васька Буслаев, после того, как увлек своих новгородцев на Богомолье, в Иерусалим, и там, к ужасу их, выкупался нагим телом в святой реке Иордане, ибо не верил ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай, этот логический Васька Буслаев взлезает на гору Фавор, а на вершине той горы лежит большой камень, через который всякого рода люди напрасно пытались перескочить». Васька хочет тоже свое счастье изведать. И попадается ему на дороге мертвая голова, человечья кость. Он пихает ее ногой. Ну и говорит ему голова. «Что ты пихаешься? Умел я жить, умею и в пыли валяться. И тебе тоже будет». И точно, Васька прыгает через камень и совсем было перескочил, да каблуком задел и голову себе сломил. И тут я, кстати, должен заметить, что друзьям моим, славянофилам, великим охотникам пихать ногою всякие мертвые головы да гнилые народы, не худо бы призадуматься над этой былиной. «Да к чему все это?» — перебил, наконец, с нетерпением Литвинов. «Мне пора, извините». «А к тому», — отвечал Потугин, и глаза его засветились таким дружелюбным чувством, какого Литвинов даже не ожидал от него. «К тому, что вот вы не отталкиваете мертвой человечьей головы, и вам, быть может, за вашу доброту и удастся перескочить через роковой камень. Не стану я вас больше удерживать, только вы позвольте обнять вас на прощанье». «Я и пытаться не буду прыгать», — промолвил Литвинов, троекратно целуясь с Потугиным, и к скорбным ощущениям, переполнявшим его душу, примешалось на один миг сожаление об одиноком горемыке. «Но надо ехать, ехать». Он заметался по комнате. «Хотите, я вам понесу что-нибудь?» — предложил свои услуги Потугин. «Нет, благодарствуйте, не беспокойтесь, я сам». Он надел шапку, взял в руки мешок. «Итак, вы говорите?» — спросил он, уже стоя на пороге. «Вы видели ее?» «Да, видел». «Ну, и что же она?» Потугин помолчал. «Она вас ждала вчера, и сегодня ждать вас будет». «А, ну так скажите ей». «Нет, не нужно. Ничего не нужно. Прощайте». «Прощайте, Григорий Михайлович. Дайте мне еще вам слово сказать. Вы еще успеете меня выслушать. До отхода железной дороги осталось больше получаса. Вы возвращаетесь в Россию. Вы будете там со временем действовать. Позвольте же старому болтуну, ибо я, увы, болтун и больше ничего, дать вам напутственный совет. Всякий раз, когда вам придется приниматься за дело, спросите себя, служите ли вы цивилизации в точном и строгом смысле слова, проводите ли одну из ее идей, имеет ли ваш труд тот педагогический европейский характер, который единственно полезен и плодотворен в наше время, у нас. Если так, идите смело вперед, вы на хорошем пути, и дело ваше благое. Слава Богу, вы не одни теперь. Вы не будете сеятелем пустынным. Завелись уже и у нас труженики, пионеры. Но вам теперь не до того. Прощайте, не забывайте меня». Литвинов бегом спустился с лестницы, бросился в карету и доехал до железной дороги, не оглянувшись ни разу на город, где осталось столько его собственной жизни. Он как будто отдался волне. Она подхватила его, понесла, и он твердо решился не противиться ее влечению. От всякого другого изъявления воли он отказался. Он уже садился в вагон. «Григорий Михайлович, Григорий!» — послышался за его спиной умоляющий шепот. Он вздрогнул. «Неужели Ирина?» «Точно, она». Закутанная в шаль своей горничной, с дорожной шляпой на неубранных волосах, она стоит на платформе и глядит на него померкшими глазами. «Вернись, вернись, я пришла за тобой», — говорят эти глаза. «И чего, чего не сулят они?» Она не движется, не в силах прибавить слова. Все в ней, самый беспорядок ее одежды, все как бы просит пощады. Литвинов едва устоял на ногах, едва не бросился к ней. Но та волна, которую он отдался, взяла свое. Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место подле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг — одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни. Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся. Литвинов откинулся назад, а Ирина подошла, шатаясь, к скамейке и упала на нее, к великому изумлению заштатного дипломата, случайно забредшего на железную дорогу. Он мало был знаком с Ириной, но очень ею интересовался. и, увидав, что она лежит, как в забытии, подумал, что с ней случился «une attaque du nerf» — нервный припадок, французский. А потому счел своим долгом, долгом «d'un galant chevalier» — галантного кавалера, французский, прийти ей на помощь. Но изумление его приняло гораздо большие размеры, когда при первом слове к ней обращенном она вдруг поднялась, оттолкнула предложенную руку и, выбежав на улицу, через несколько мгновений исчезла в молочной мгле тумана, столь свойственного шварцвальдскому климату в первые осенние дни».